Александр Зиновьев. В нашей юности полет. Эпитафия стукачу. При жизни он на всех стучал. И мир покинул, не раскаясь. Что делать, коли жизнь такая? Донос — начало всех начал. И вот в могиле он лежит. Ведь и стукач подвластен смерти. Хотите — нет, хотите — верьте. Он каждой клеточкой дрожит. Доступна всем наука та. А вдруг ему какой чистюля вдогонку преподнес пилюлю? Донос на небо накатал? Память. Однажды он не пришел на условленную встречу. После этого я его уже никогда не встречал. Наступило одиночество. Я метался по городу в поисках людей, но они все куда-то исчезли. Им было не до меня, у них были свои заботы. «Вернись», — взывал я к прошлому, — «я пойду на любые муки, приму любую несправедливость, только вернись. Люди, остановитесь, опомнитесь. Неужели вы не видите, что вы теряете, от чего отрекаетесь и что получаете взамен? Неужели вы сменяете всеразрушающий и всесозидающий ураган истории на унылую трясину благополучия и безопасности? Но никто меня не слушал. Все спешили бежать назад. Им казалось, что они смело рвутся вперед, в атаку, а они в панике бежали назад. Если бы я мог грудью броситься на сеющий панику и смерть пулемет времени, дать опомниться бегущим, заставить их остановиться и снова ринуться вперед. Чтобы как-то одолеть одиночество, я решил описать мою ничтожную и великую, безобразную и прекрасную эпоху. И обнаружил, что сделать это невозможно. Вспоминались только отдельные детали и эпизоды, а целое расплывалось в неопределенные эмоции. Ладно, решил я, начну с отдельных эпизодов и постепенно опишу целое. Другого же пути все равно нет. Так я написал повесть об одном эпизоде из своей жизни. Повесть о предательстве. Но она меня почему-то не удовлетворила, и я ее уничтожил. Теперь, много лет спустя, я вижу, что правильно сделал. Целое никогда не складывается из отдельных эпизодов. Оно лишь распадается на эпизоды, оставаясь при этом единым и неповторимым. Оно исчезает, оставив после себя, как развалины, отдельные эпизоды. И если хочешь его описать, бери его сразу и целиком, а не постепенно и по кусочкам. А как это сделать? Очень просто. Мне показалось, что это сказал он. Я, обрадованный, оглянулся. Никого. Конечно, просто, согласился я. Забыть. Но попробуй забудь хотя бы этот день. Мороз под 30. На нас ботинки с обмотками, бывшие в употреблении, вытертые шинельки, шапки. Но уши нам опускать запретили. Надо закаляться. Мы учимся преодолевать штурмовую полосу. Это цепь препятствий, которые вроде бы должны быть на пути нашей наступающей армии в будущей войне. Проволочные заграждения, ров, забор, бревно. Мы должны научиться преодолевать эту полосу за несколько минут. Сейчас мы тратим времени раз в 5 больше. Нас гоняют снова и снова. Мы выбиваемся из сил и преодолеваем полосу еще медленнее. Сержанты и старшина сердятся, грозятся гонять нас целые сутки без перерыва, пока мы не протянем ноги, говорю я соседу по нарам, с которым мы сдружились еще в эшелоне. Бессмысленное выматывание сил. Какой идиот это все выдумал? Потише, говорит мой друг. Услышит кто-нибудь, беды не оберешься. Знаешь новый лозунг? Тяжело в ученье, легко в бою. Вот они и стараются. Как говорится, заставь дурака Богу молиться. Он рад лоб расшибить. Надо технику изучать, шепчу я. Новые виды оружия. Новая война будет войной самолетов, танков, пушек, автоматов, а не штыков и шашек. «Тише!» — шепчет друг. «Видишь, вон тот тип к нам приглядывается и прислушивается. Будь поосторожней с ним, не нравится он мне. Похоже, стукач». «Да плевать на стукачей!» — шепчу я. «Сколько можно терпеть? Мы же не враги. Мы же хотим как лучше. Мы же тоже о будущем завоевании революции заботимся». «Не наше это дело, что лучше и что хуже!» — шепчет он. «Замри! Видишь, к нам начальство направляется. Он тот маленький, с красной толстой мордой. Особняк. Не советую попадаться ему на пути. Тут все перед ним трясутся, включая самого командира полка».
Раздается команда сержанта. Мы снова, один за другим, бросаемся преодолевать штурмовую полосу. Теперь мы стараемся. На нас смотрит высокое начальство. И преодолеваем ее на время только вдвое больше положенного. Потом нас построили. Командир роты сказал, что мы молодцы, и что он благодарит нас за службу. «Служим Советскому Союзу!» — рявкнули мы не очень громко и стройно. Командиры ушли. Ничего, постепенно втянутся, донеслись до нас обрывки разговора. Через полгода настоящими бойцами будут. А после отбоя меня поднял дневальный. «Живо в штаб!» — шепнул он испуганно. «В особый отдел!» Но лучше я припомню кое-что из той самой повести. Я, конечно, не могу ее восстановить в том виде, как я ее тогда писал. Все живые краски того времени исчезли навсегда. Осталась лишь серая, однообразная схема.
Период. В этот период, как и во все предыдущие и последующие, страна жила напряженной содержательной жизнью. Был совершен еще один рекордный перелет. Правда, перелет не удался, и самолет упал в тайге, не долетев до цели 1000 километров. Но он упал дальше всех в мире, вписав тем самым новую славную страницу в героическую историю страны и покрыв себя неувидаемой славой. Был прорыт еще один километр канала. Была разоблачена еще одна группа врагов народа. Вождь внес очередной вклад в сокровищницу идей марксизма-ленинизма. Место. Сибирь. Маленький поселок в 300 километрах от ближайшего маленького городка. Не ищите этот городок на географических картах. Он возник совсем недавно и еще не достиг размеров, позволяющих быть отмеченным точкой на карте местного значения. Энский краснознаменный туркестанский полк. Энской дважды краснознаменной Тамбовской дивизии. Орден Красного Знамени полк получил за участие в подавлении восстания тамбовских крестьян, а звание туркестанский – за участие в подавлении восстания туркестанских крестьян. Главный герой. Главное действующее лицо описываемых событий – старший лейтенант Егоров. Почему, спросите, какой-то ничтожный старший лейтенант удостоен такого внимания, что ему посвящается целая повесть? Да потому что старший лейтенант Егоров есть не рядовой старший лейтенант, каких полно в полку, а начальник особого отдела полка, короче, особняк. Ясно? А полковой особняк Егоров заслуживает не какой-то коротенькой повестушки, а, быть может, целого полновесного романа. Сомневаюсь, что кто-то рискнет это утверждение оспаривать. Старшему лейтенанту Егорову, вообще-то говоря, по возрасту, по срокам службы, по заслугам и по опыту, давно следовало быть особняком дивизии. Но произошло чрезвычайное происшествие, ЧП. Из полка дезертировал солдат. Солдат исчез бесследно. Скорее всего, его засосало в трясину или сожрали волки. Но дело не в этом, а в том, что хорошо налаженная система осведомителей не смогла вовремя распознать намерения дезертира и предупредить ЧП. Потом произошло другое ЧП, которое, с одной стороны, ухудшило положение особняка Егорова, а с другой немного улучшило. Происшествие вот какое. Солдат первого года службы пускал себе в глаза крошки грифеля химического карандаша, отчего зрение его
ухудшилось, и солдаты уже собрались демобилизовать. Но Егорову пришла в голову идея исследовать поры кожи вокруг глаз. В порах обнаружили следы химического карандаша. Солдата осудили на 10 лет. Егорову сделали замечание за то, что опять-таки не предупредил ЧП. Но объявили благодарность за то, что разоблачил преступника. И теперь Егорову во что бы то ни стало нужно было такое ЧП, в котором он одновременно проявил бы себя в роли разоблачителя и профилактика. Только такое, заранее предупрежденное и вместе с тем разоблаченное ЧП могло позволить Егорову получить очередной чин капитана государственной безопасности и возвыситься до особняка дивизии. И вот уже несколько месяцев Егоров ломал голову над этой проблемой. Он чувствовал, что ожидаемое новое пополнение полка, полностью состоящая из ребят со средним образованием и даже с незаконченным высшим, даст ему этот шанс. Но сам этот шанс не придет. Его надо организовать. А это с академиками, как презрительно заранее называли новичков, малограмотные сержанты, старшины и младшие офицеры, не так-то просто. Тут надо мозгами шевелить. Система Егорова. Старший лейтенант Егоров имел свою собственную систему осведомительства, которую со временем собирался изложить в особой докладной записке вышестоящему начальству. Он рассчитывал заслужить за это поощрение и перебраться, если не в самую Москву, то, во всяком случае, поближе к цивилизации. Вся его прошлая служба проходила на Дальнем Востоке, в Средней Азии, в Сибири. Хотя он ко всякой глуши уже давно привык, он все-таки мечтал вырваться из нее к свету, к культуре, к более сытной и комфортабельной жизни. Вот некоторые постулаты системы Егорова. Осведомители разделяются на явных и скрываемых в пропорции 1:5. Это значит, что на одного осведомителя, относительно которого все знают, что он стукач, приходится 5 осведомителей, которых распознать не так-то просто. Тайных осведомителей целесообразно отбирать из военнослужащих, которые могут ходить на свидания с особняком незаметно для окружающих или не вызывая у них подозрения. Таковы, например, участники самодеятельности, спортсмены, почтальоны. Роль явных осведомителей – отвлекать внимание от тайных и участвовать в нужных провокационных операциях. Сделать осведомителя явным очень просто. Для этого достаточно, например, пару раз вызвать его в особый отдел прямо с занятий, а после вызова вызвать того, на кого он принес донос. Явных осведомителей целесообразно выбирать среди глупых военнослужащих, а тайных – среди наиболее умных и образованных. Среди тайных осведомителей следует иметь таких, которые пользуются уважением товарищей и считаются критически настроенными. Это наиболее ценные кадры. Приобрести их труднее всего. Зато, если удалось заиметь такого осведомителя, можешь спать спокойно. Он работает за 10 и сам предвидит все возможные ЧП. Правда, обычно он склонен к фантазии, но этот недостаток легко исправим. Те 2 неприятных ЧП произошли потому, что такой осведомитель, он был единственным в роте, демобилизовался, отслужив срок. А нового на его место не удалось найти до сих пор. Егоров в этом отношении возлагал большие надежды на ожидаемое пополнение из академиков. Егоров по опыту знал, что ни в коем случае нельзя обычного тайного стукача превращать в такого критически настроенного индивида. Критическая настроенность должна быть естественной, ее нельзя сыграть. Товарищи сразу замечают подделку, и тайный агент превращается в явного стукача. Он не раз проделывал этот эксперимент и каждый раз терпел фиаско.
Псевдонимы.
Егоров любил русскую историю и русскую литературу. Из них он выбирал клички для своих осведомителей. Иван Грозный, Малюта Скуратов, князь Пожарский, Распутин, Декабрист, Радищев, Онегин, Печорин, Алеко, Мцыри, Каштанка, Карамазов. Вот, к примеру, перечень кличек. Поскольку годы шли, Иваны Грозные, Скуратовы, Пожарские, Онегины и прочие демобилизовывались, и на их место приходили новые агенты. Приходилось выкапывать из русской истории и литературы новые имена. Повторение кличек вносило бы путаницу в документацию, которую Егоров тщательно хранил с первых дней службы. Поэтому Егоров вынужден был все более тщательно изучать русскую историю и литературу. И продвинулся в этом настолько далеко, что почувствовал превосходство над сослуживцами. Это усилило его стремление вырваться из сибирской глуши к свету европейской цивилизации. Сейчас Егоров ломал голову над кличками для будущих агентов из академиков. Задача не такая уж простая. Требовалось более 10 известных имен из дореволюционной истории России и русской литературы. У него была мелькнула мысль покуситься на советский период, но он прогнал ее прочь, и это было слишком рискованно. Если бы его конкурент из соседнего полка пронюхал про это, так и зачах бы Егоров на должности полкового особняка где-нибудь в Якутии или, в лучшем случае, Бурят-Монголии. Итак, что же оставалось в нашей славной истории? Неужели он уже исчерпал ее полностью? А в литературе? Неужели наша великая русская литература оказалась на самом деле такой бедной, что он уже не способен выкопать в ней нескольких новых персонажей? Не может такого быть. Мазепа. Ну, он украинец. Берон? Немец. Барклай де Толли? Швед или француз. Обломов? Был. И Дубровский был. И Скобелев был. А! Нашел. Князь Курбский. Но он предатель. Вряд ли кто из наших советских ребят примет такой псевдоним. Они же комсомольцы. После таких мучительных раздумий Егоров наконец нашел с десяток подходящих псевдонимов для своих будущих помощников. Кудияр. Был такой разбойник во времена Ивана Грозного. Багратион, ну, хотя и грузин, но служил в русской армии. Боярыня Морозова, патриарх Никон, Кюхельбекер, ну, хотя и немец, но друг Пушкина и декабрист. Фамусов, интересно, как он раньше это имя не использовал. Пиковая дама, опять в свое время прошляпил. Челкаш. Базаров и Неточка Незваного. Методы вербовки. Неискушенные люди полагают, что вербовка осведомителей есть дело пустяковое. Вызвал, предложил, дал псевдоним, назначил способ встреч и все. Но старший лейтенант Егоров по опыту знал, что это далеко не так. Во-первых, не все годятся в осведомители. Во-вторых, из тех, кто годится, лишь немногие соглашаются сразу. В большинстве случаев приходится кандидатов на чем-то ловить и к согласию вынуждать. Порой приходится основательно повозиться с намеченной жертвой, прежде чем она капитулирует. Это в особенности относится к критически настроенным личностям. Егоров любил, когда намеченный кандидат сопротивляется, любил обламывать его и, в конце концов, добиваться своего. Он смотрел на дело вербовки не как на чисто профессиональное, а как на важный элемент в коммунистическом воспитании молодежи. Обломать строптивого кандидата для Егорова старого коммуниста, означало приобщить еще одного человека к великому делу строительства нового общества, которому он посвятил свою жизнь, отдавал все свои силы и способности. Свои методы вербовки Егоров разделял на три группы. Первая – информационные, вторая – провокационные, третья – морально-психические. Информационные методы заключались в том, что Егоров узнавал о намеченном кандидате что-либо компрометирующее. Нам все известно, от нас ничего не скроешь. И действовал по принципу: или будем наказывать, или искупай свою вину тем, что помогай нам. Провокационные методы были сложнее. В этом случае Егоров заставлял подходящих лиц спровоцировать намеченного им кандидата на высказывания или на поступки, которые позволили бы затем шантажировать его угрозой наказания. Приходил он, например, на плац, где старшины и сержанты выколачивали гражданский дух из новобранцев. Подзывал старшину, кивал на интересующего его парня и просил с ним поработать. Старшине такая просьба не впервой. И через пару дней жертва демонстративно отказывается в сотый раз заправлять койку, ложиться в грязь, ползти под колючей проволокой. А это... невыполнение приказа. Трибунал. Измученный и запуганный парень соглашается на все. Морально-психические методы являются гордостью Егорова. Большинство из них он изобрел сам и держит в строжайшем секрете от сослуживцев. Например, он вызывает к себе кандидата и спрашивает, не хочет ли он поступить в училище органов государственной безопасности. Замученный трудной солдатской службой, новичок в восторге. Он согласен куда угодно, лишь бы подальше отсюда. А тут училище, после которого он сам будет уполномоченным, а затем начальником особого отдела воинской части. Только круглый дурак от такого откажется. Конечно, он согласен. Егоров дает ему лист бумаги и ручку. Пиши, мол, заявление. Но, разумеется, придется подождать, пока заявление дойдет до Москвы. А пока для тренировки поработаешь здесь. Подпиши-ка вот эту бумажку. Какой псевдоним хочешь? Ну, допустим, Малюта Скуратов. Или там Чацкий. А хочешь Пестель? Прекрасно. Будь Пестелем. Но самый любимый прием Егорова – романтика революции и гражданской войны. Вызывает он, к примеру, кандидата к себе домой, чаем угощает, а сам начинает вспоминать боевые эпизоды, в которых якобы принимал участие. Гимнастерку снимет, шрамы показывает, вроде бы от пуль и сабельных ударов. Хотя на самом деле Егоров ни в каких боях не участвовал, а шрамы заимел от чирьев, от вырезанного аппендицита, от пьяной драки в молодости, бутылкой битой порезался. Но неискушенному новичку видится лихая атака первой конной Буденного, сверкающие клинки, громовое «Ура!». Конечно, ради завоевания революции он готов выполнить любое задание партии и правительства. «Молодец, — говорит Егоров, — мы тебе доверяем, потому получай особое задание. Вот бумажку подпиши, псевдоним, допустим, граф Ростов». Хороший псевдоним, граф как-никак. Мечты. Мечта подняться до дивизии не давала Егорову покоя. И как об этом не мечтать? Вот взять хотя бы квартиру. Хоть перед ним весь полк трепещет, включая самого командира, а живет он с семьей в малюсенькой квартирке. Всего две комнатушки, 10 метров и 6, и кухонька 4 метра. У других офицеров, конечно, и того хуже, а какое ему до них дело? Он не кто-нибудь, он особняк. Зато в дивизии полагается квартира в 2 раза больше. А паёк? Сейчас он получает паёк, как командир батальона. Еле-еле хватает на троих. Хорошо еще в полковой столовой подкармливается. Все экономия. А в дивизии паек командира полка. Это уже что-то значит. И с обмундированием куда лучше. Плюс путевки в санатории, да и работа легче. Ответственнее, конечно, но интересней, почетней. Одним словом, есть о чем помечтать. Но чтобы скакнуть на дивизию, надо себя проявить. То проклятое ЧП загладить и бдительность проявить. А попробуй теперь прояви. Раньше куда легче было. Но теперь, после тех чисток, есть распоряжение. Командный состав пока оставить в покое. Передышку дать. Так что надо работать с сержантами, старшинами, да, рядовыми. Лучше с рядовыми. Вот что ж такое придумать, чтобы?
Доносы. Все постройки военного городка были наспех сколоченными бараками, больше похожими на сараи и склады, чем на казармы. Барак, где помещался штаб полка, отличался от прочих только тем, что портрет вождя над входом был побольше размером, да несколько окон было зарешочено. Среди них окно особого отдела. Егоров заперся в своем кабинете, открыл сейф, обшитый жестью шкаф с огромным амбарным замком, и углубился в изучение документов, то есть доносов своих осведомителей. Доносы были строго расклассифицированы, причем во многих планах, по темам, именам доносчиков, именам жертв, годам, мерам. На ящичках были специальные знаки, так что Егоров мог в считанные минуты найти любой нужный ему документ, заглянув в специальные справочные книги. Егоров любил просматривать свои документы, накопленные годами. За этими скупыми сообщениями, часто неграмотными и нелепыми, порой интеллигентными и изящными, написанными на обрывках измятой бумаги, на листах, вырванных из школьных тетрадей, на полях, вырванных из книг страниц, на газетных обрывках, он видел лица, события, судьбы. За этими документиками шла настоящая жизнь. И какая жизнь! Дай эти документики какому-нибудь писателю. Какие книги мог бы написать? Оценит ли кто-нибудь его, Егорова, многолетний подвиг, выразившийся в этих документиках? А сколько таких Егоровых в стране? Ну, конечно, таких способных, умных и деловых, как он, не так уж много. Но все же и другие что-то имеют. Собрать бы такие материальчики со всей страны вместе. Страшно подумать, что получилось бы. Вот она, наша подлинная история, вот в этих материальчиках и документиках. Вот доносы новичков. Иванов дважды пообедал, воспользовавшись тем, что командиры еще не запомнили лица вновь прибывших бойцов. Петров поленился ночью выйти в туалет и помочился в сапоги Сидорова. Николаев симулирует недержание мочи, рассчитывая попасть в санчасть и отоспаться. Доносы солдат второго года службы серьезнее. Куликов украл портянки у... Сергеев был в самовольной отлучке... Гварджиладзе ударил по физиономии Нестеренко, обозвав его стукачом. Ну, верно, Нестеренко осведомитель, причем явный. А вот сообщение Уткина. Обстоятельное, на нескольких страницах. Этим осведомителем Егоров гордился. Он сообщал об умонастроениях товарищей. Сначала много выдумывал от себя, теоретизировал. Егорову пришлось немало поработать, прежде чем из него вышел образцовый осведомитель. Сообщения стали короче, четче, деловитее, без ненужного фантазирования. Да, вот бы сейчас ему такого паренька. Они вместе мигом бы сделали хорошее дельце. Самый обширный раздел документиков и материальчиков составляли доносы политические.
Перейдя к этому разделу, Егоров согнал с лица мечтательную улыбку, посерьезнел, подтянулся, проверил, закрыта ли дверь, выглянул в зарешоченное окно, не подглядывает ли кто. Да, это было уже не просто воспитание, исправление, обламывание, предупреждение. Это была жестокая, непримиримая классовая борьба. Тут был реальный враг. Враг затаившийся, но коварный, готовый в трудную минуту показать свои клыки и когти. Впереди война, и не проведи органы кропотливую работу по разоблачению этого скрытого врага, мы бы получили удар ножом в спину революции. Придумав такую красивую фразу, Егоров с удовлетворением отметил, что и мы не лаптем щи хлебаем. Совещание в дивизии. В связи с ожидаемым пополнением в штабе дивизии состоялось чрезвычайное совещание. Сначала командир дивизии сообщил о том, какое именно пополнение ожидается. Все призывники на этот раз имеют среднее образование, часть из них незаконченное высшее и даже высшее образование. Есть даже с учеными степенями и званиями. Такого еще ни разу не было за всю историю нашей страны и Красной Армии. О чем это говорит, товарищи? Потом речь держал комиссар дивизии, то есть заместитель по политической части. Он разъяснил, о чем именно говорит этот факт. О правильности генеральной линии партии, о мудрости великого вождя, о возросшей мощи и о многом другом, о чем все знали без речи комиссара. Потом выступил начальник штаба и рассказал о распределении призывников по подразделениям дивизии. Столько-то останется в штабе дивизии, столько-то получит политотдел дивизии, столько-то будет распределено по полкам, в штабы, в помощь политработникам, в самодеятельность. Народ поступает грамотный и талантливый. И надо это всемерно использовать, чтобы дивизия на предстоящем смотре боевой и политической подготовки армии заняла почетное место. Дивизия имеет все возможности выйти на первое место. Но из основной массы призывников есть приказ создать особое учебное подразделение, чтобы через год они все стали сержантами, а через 2 года – младшими лейтенантами. Решено создать такое подразделение в Туркестанском полку. Так что на командование полка возлагается особая ответственность. Потом было совещание в особом отделе дивизии. «Ну, Егоров, — сказал в заключение дивизионный особняк, — теперь все зависит от тебя. Выдержишь испытание, представим к награде и очередному званию, переведем в дивизию. Не выдержишь — пеняй на себя». Всю обратную дорогу в полк Егоров думал о доверии, какое ему оказало руководство. Дивизионный особняк, пожимая на прощание руку, так и сказал, что призывников направляют в их полк потому, что никому другому из полковых особняков, кроме него, с таким ответственным делом не справится. И Егоров почувствовал уверенность, что он это доверие оправдает. «Во-первых, — сказал он себе, — не боги горшки обжигают, а во-вторых, эти академики тоже люди. А люди везде и всегда люди. А образованные люди ничем не лучше малограмотных, а то и похуже. Главное, Егоров, спокойствие. Никакой паники, никакой спешки. Сначала приглядись к людям, дай им обжиться, привыкнуть. Пусть почувствуют, что такое суровая воинская служба. Пусть снимут розовые очки. И вот тогда... Прибытие академиков. Когда призывников грузили в эшелон в Москве, было еще тепло. Никто из них не знал, где им придется служить и какой предстоит путь. И все явились одетые по-летнему. Впрочем, в то время для большинства молодых людей в сезонной одежде особой разницы не было. Так что, если бы их заранее предупредили о том, что им предстоит, лишь немногие смогли бы оказаться благоразумными. Пока эшелон медленно тащился по необъятным просторам Заволжья и Сибири, наступила суровая зима. Призывники основательно намерзлись еще в вагонах и наголодались тоже. Потом их 30 километров гнали пешком от городка до расположения дивизии. Многие поморозили руки, ноги, носы, щеки. На время карантина ребят поселили в здании клуба. Спали они на соломе, без одеял, одетые. В клубе было холодно, а на улице мороз. И 2 недели ребята не высовывали на улицу носа, выбегая лишь в нужник неподалеку от клуба. Ночью же они оправлялись где попало, вызывая гнев у старшин и старослужащих солдат. Когда в конце концов им выдали обмундирование и построили перед клубом на улице, никаких следов интеллигентности и культуры в их лицах и фигурах не осталось. Это были сине-фиолетовые, худые, согнутые в дугу доходяги с выступающими скулами, с горящими от голода и испуга глазами. Увидев это жуткое зрелище, Егоров уверовал в свой успех окончательно. С этими хлюпиками и слизняками никаких хлопот не будет вообще. Из них можно веревки вить. Но он ошибся. Это была первая ошибка в его чекистской карьере. Он не принял во внимание преимущество интеллекта, который лишь затаился за внешним убожеством, но не угас. Через неделю молодость и нормальный армейский режим взяли свое. Ребята отошли, повеселели, стали немного походить на бойцов Красной Армии. Но это были уже не те бойцы, к которым привыкли командиры, политруки и особняки. Сачки. Сачковать значит уклоняться от боевой и политической учебы, работы или наряда, причем успешно. Сачок – тот, кто регулярно сачкует. Сачки существовали и существуют во всех армиях мира. Существовали они в нашей Красной Армии и до этого. Существовали в умеренных количествах, достаточных для армейского юмора и не нарушающих нормального течения армейской жизни. Но такого количества сачков и таких изощренных методов сачкования, какие обнаружили академики, история человечества еще не знала. Малограмотное полковое начальство, привыкшее иметь дело с примитивными сачками, пришло в состояние полной растерянности. Сверхопытный старшина учебной роты, состоящий сплошь из академиков, для очередного наряда из сотни с лишним рядовых роты порой не мог наскрести 15 человек. Егоров ночи не спал, обдумывая способы выведения на чистую воду сачков и распознавания их коварных замыслов. Сачковать можно за счет художественной самодеятельности, отдельных поручений начальства, болезней, блата. Академики оказались все прирожденными плясунами, певцами, музыкантами, художниками, хотя на поверку лишь немногие из них умели маломальски терпимо орать старые народные песни, пиликать на баяне и рисовать кривые, неровные буквы на лозунгах. Если кого-то из них политрук посылал за почтой, на что требовался от силы час, посыльный исчезал, по крайней мере, на 4 часа. Его находили где-нибудь спящим за печкой. К обеду он являлся сам. И, конечно, раньше всех. Блат академики умели заводить так, что видавшие виды старослужащие блатари только посвистывали от зависти. Они помогали политрукам готовить доклады и политинформации. Давали адресочки в Москве, едущим в отпуск командирам. Получали из дому посылки и подкупали сержантов и старшин пряниками и конфетками, а офицеров – копченой колбасой. В отношении болезней они развернули такую активность, что в санчасти пришлось удвоить число коек. Они ухитрялись повышать себе температуру за 40, терять голос, заводить неслыханной силы понос, натирать фантастические кровавые мозоли, вызывать чирьи, воспаление аппендицита, грыжу, дрожь в конечностях, желтуху и болезни, название которым никто не знал. Командир полка хватался за голову и кричал на весь штаб, что его из-за этих симулянтов отдадут под трибунал. Зайдя в особый отдел, он плюхнулся на стул и сказал упавшим голосом Егорову: «Выручай, брат, одна надежда на тебя». «А что мог поделать несчастный Егоров?»